есть все живое. Ничего не обросло рутиной бытия. Здесь жизнь каждую секунду может преподнести тебе сюрприз. Может быть, это и есть лучшее место для совершения подвига, из рассказов о которых потом родятся мифы, о которых наши потомки сложат свои былинные песни, и получится новая легенда. Всего вам доброго. С вами была программа «Создатели мифов», и я, ее ведущий, Дмитрий Менченок.
Знаю, что будут, наверное, не раз грозы, мороз и тревога. Трудное счастье, находка для нас, подвигом наша дорога.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
«Голос России» Ереван. Голос.
Амена Сильвас. Амена Хамаичьев спас вас. Стас Михайлова, Миайн Мэг, Шекер Хамергов, Майси Чорси. Жама Таснинин, Карен Демерчан, Марза Хамергаин Амалирум. Стас Михайлова, Ереванум. Нож, живой Хамергаин Цирагров. Տեղեկատու հեռախոս 56 56 97. Գլխավոր գործընկեր Արմավիա.
Գոլս Ռասի Երևան. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Ռադիոստանցիա Գոլս Ռասի, теперь в Ереване. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Часов в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Добрый вечер. В России сегодня, в день весны и труда, политические партии, а также профсоюзы провели демонстрации в защиту социальных прав граждан. Главные акции прошли в Москве. Самым многочисленным стал совместный митинг партии парламентского большинства «Единая Россия» и профсоюзов. Один из лидеров «Единой России» Борис Грызлов назвал абсолютным приоритетом поддержку людей труда, стимулирование роста зарплаты, создание высокотехнологичных производств и новых рабочих мест. Как заявил лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, если в московском шествии и митинге на Тверской площади приняли участие около 30 тысяч человек, то в целом по стране на первомайские акции вышли около 2 миллионов. По его словам, в воскресенье праздничные демонстрации проходят в 140 странах. Войска Муаммара Каддафи сейчас ведут бои с ливийскими повстанцами на границе с Тунисом. По словам очевидцев, в районе столкновений слышны артиллерийские выстрелы, ведется огонь из стрелкового оружия. Между тем, авиация НАТО продолжает наносить авиаудары. На востоке Ливии была уничтожена колонна правительственных сил из 45 боевых машин. Японские специалисты намерены снизить уровень радиации внутри первого энергоблока АЭС «Фукусима-1». Они установят специальные фильтры в вентиляционной системе. Эта мера необходима для того, чтобы внутри энергоблока могли работать люди. Сейчас там могут находиться только роботы. Началась откачка в специальные цистерны 120 тонн радиоактивной воды из турбинного зала шестого энергоблока. Напомню, разрушительное землетрясение 11 марта и последовавшее за ним цунами стали причиной нескольких аварий на «Фукусиме-1». В результате утечка радиации. Власти эвакуировали людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Сирийские власти восстановили порядок во всех мятежных городах. Как сообщил официальный источник в Дамаске, в южном городе Дераа, очаги антиправительственных выступлений, проведена операция по ликвидации вооруженных банд. Арестовано около 150 экстремистов. По данным властей, спокойствие установилось в Хомсе, Латакии, Баньясе и пригородах столицы, где в последние дни проходили бурные уличные манифестации. Антиправительственные выступления, сопровождающиеся столкновениями с полицией, не стихают в Сирии с середины марта. В них погибли, по данным правозащитников, уже более 350 человек. Хосни Мубараку грозит смертная казнь. Об этом заявил министр юстиции Египта Мухаммед Аль-Гинди. Его высказывание публикует британская пресса. Он также пояснил, что участь Мубарака будет зависеть от показаний бывшего министра внутренних дел Хабиба Аль-Адли. Если тот заявит в суде, что Мубарак отдал приказ стрелять в участников акции протеста, это будет иметь ключевое значение на процессе. Между тем, Мубарак сейчас находится в депрессии. Врачи говорят, что перевозить его в тюрьму просто опасно. При этом бывший президент категорически отказывается от услуг психотерапевтов, которые должны были его осмотреть. Более миллиона паломников приехали на церемонию беатификации Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикан. Площадь перед собором Святого Петра и прилегающие к ней улицы были переполнены желающими поучаствовать в праздничной мессе по случаю причисления к лику блаженных понтифика, который скончался еще 2 апреля 2005 года. Папа Римский Бенедикт XVI на латыни провозгласил Иоанна Павла II блаженным, после чего две монахини пронесли ампулу с его кровью. Провозглашение блаженным в католичестве является первой стадии прославления, за которой следует канонизация, причисление к лику святых. Поляк Иоанн Павел II стал первым понтификом с 1523 года неитальянского происхождения. Начиная с 1 мая граждане стран, вступивших в Евросоюз в 2004 году, смогут беспрепятственно работать в Германии и Австрии. До сих пор рынок труда этих двух стран был закрыт для выходцев из Восточной Европы. Имеется в виду Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Словения. В 2004 году Германия и Австрия договорились о 7-летней отсрочке открытия своих границ для новых членов ЕС, опасаясь наплыва трудовых мигрантов. Как ожидается, большая часть восточноевропейских работников поедет именно в Германию. По предварительным оценкам, их число может составить от 400 тысяч до миллиона человек. В Софии прошла 2000-я демонстрация с требованием отставки правительства. Сторонники оппозиции, которая считается Болгарией, которая считается беднейшей страной Евросоюза, обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом. Год назад правительство правоцентристов, пытаясь обуздать бюджетный дефицит, заморозило рост зарплат и пенсий. Организатор монстрации в Иркутске оштрафован на 1000 рублей за незаконное шествие. Как сообщают РИА Новости, задержанный Александр Откидач был отпущен с отделения полиции. Шествие в Иркутске прошло под абсурдными лозунгами, вроде «Возьмите меня на ручки», «Мир, труд, майонез». Аналогичная акция прошла сегодня во многих российских городах, в том числе и в Москве.
Голос России. Новости.
Пришло время узнать о погоде на завтра. 2 мая синоптики обещают в Сухуми и Амстердаме 15 градусов тепла и ясную погоду. В Тхинвале до плюс 21, возможен небольшой дождь. На Байконуре без осадков и плюс 31. В Дрездене дожди и 15 тепла. В Санкт-Петербурге завтра небольшой дождь. Воздух прогреется максимум до 8 градусов. В Москве завтра плюс 18. Синоптики обещают дождь с грозой.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. На воскресенье в Братиславе состоялась утренняя раскатка сборной России по хоккею, которая сегодня предстоит провести второй матч на первенстве планеты со словенцами. А тренерский штаб нашей команды в преддверии игры внес значительные изменения в состав звеньев, какие узнаем у нашего корреспондента Регины Севастьянова. Регина, здравствуйте.
Спасибо. Сразу после этой тренировки приветствую член нашей команды Михаил Захаров передал нам информацию от тренерского штаба, что в воротах команда сыграет Евгений Набоков. Напомню, что он же защищал ворота сборной России в стартовом матче чемпионата мира против команды Германии. Мы уступили со счетом 0-2, но Набоков отразил 25 бросков в двор собственных ворот. А вторым голкипером снова будет Константин Барулин, так как Василий Кошечкин по-прежнему вне заявки. Тренировку, которая длилась полчаса, россияне проводили в новых звеньях, которые накануне были опробованы также на тренировке. Основная новость заключается в том, что Алексей Морозов, Сергей Зиновьев и Данис Зарипов, знаменитое казанское звено, снова тренировались вместе. И, возможно, сегодня будут в этом сочетании играть. играть. Илья Ковальчук из первого звена переведен во второе, где он будет играть с Александром Мрадуловым и Алексеем Терещенко. Третье звено выглядело следующим образом: Кулемин, Гравяков, Тарасенко, ну и четвертое — Артюхин, Пригородов и Финогенов. Напомню, что матч против команды Словении начнется сегодня в 18:15 по московскому времени.
Спасибо, Регина. Ну а прямая трансляция матча на телеканале «Россия-2». В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят очередные матчи 7-го тура. Одна встреча к этому времени уже завершилась. Пермский «Амкар» уступил Томской «Томи» 1-2. Дублем в этой встрече отметился бывший «Спартаковец» Павел Голышев, перебравшийся в команду Валерия Непомнящего перед началом нынешнего сезона. По накалу сегодняшний матч был примерно равен игре ЦСКА-Спартак, сказал по окончании игры наставник «Томи» Валерий Непомнящий. По настрою мы не уступили, а по качеству игры немного превзошли. После пропущенного гола мы постарались, чтобы все расставились по своим местам, не сыграли свою игру, отметил тренер. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю с 1 мая! Передача «Грамотей» ждет и взрослых, и детей. Ведь внимание к словам нужно всем, и мне, и вам, даже в праздники. С вами, как всегда, вечером по воскресеньям программа «Грамотей», и мы ее ведущие. Я Юлия Сафонова.
И я Виктор Свинцов. Добрый вечер, с праздниками и выходными.
Сегодня в программе загадки, вопросы, посвященные определенной теме, а об этой теме вы узнаете чуть позже, потому что для того, чтобы ее назвать, вы должны будете ответить на наши вопросы, а значит, как всегда...
Как всегда, «Голос России», игра «Грамотей» ищет по миру пытливых людей. Внимательно слушай, звони, отвечай, прекрасные книги, как приз получай.
Звоните нам, отвечайте на наши вопросы, и вы получите призы. Это книги издательства «Молодая гвардия» и серии «Жизнь замечательных людей». Не забывайте также, дорогие друзья, что передача «Жизнь замечательных людей» также идет в эфире радиостанции «Голос России». Звоните нам, наши телефоны.
Наш телефон 950-6200, код Москвы 495, код России 7, и номер для смс-сообщений плюс 7-903-797-6029. Но еще у нас домашнее задание есть, на которое есть ответы у нас, да?
Ответы — это чуть позже. И еще у нас сегодня есть тотальный диктант. В день тотального праздника тотальный диктант. Почему он так назван? Согласитесь, какое-то необычное сочетание. Слово «тотальный», прилагательное «тотальный» мы обычно применяем вместе со словами «проверка».
Или... потому что модное слово. Тотальные проверки стали частым делом. Видимо, и диктант тоже стал тотальным всеобщим.
Ну вот почему все-таки тотальный и почему это диктант, об этом мы поговорим. Но сначала викторина. Итак, дорогие друзья, вот для того, чтобы мы начали вам рассказывать о том, о чем мы хотим рассказать, нам надо, чтобы вы ответили на вопросы. На два вопроса. И вот первый из них.
Назовите псевдоним писателя. Свои литературные имя и фамилию писатель образовал из настоящей фамилии и разделив ее надвое и добавив окончание, вернее, концовку фамилии. Так часть его настоящей фамилии стала именем, а вторая часть фамилии, дополненная конечным «ский», стала фамилией.
Итак, это первый вопрос. Свои литературные имя и фамилию писатель, псевдоним которого мы и хотим услышать от вас, образовал из своей настоящей фамилии. Разделил эту фамилию на две части. Первая часть стала именем, а вторая часть, дополненная конечным «ский», стала фамилией.
Это и второй вопрос. Это «ский»? И второй вопрос. Как называют непериодический литературный сборник произведений разных писателей?
Нам нужно получить от вас ответы, чтобы начать рассказ об этом человеке, и не только об этом человеке,
об
и о его творчестве.
Скорее,
да, об этой фамилии.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Виктор.
Так, ну мне кажется, это Корней Чуковский.
Ну, вся интрига пропала.
А сборник, наверное, «Альманах», я не знаю.
Откуда вы знаете, что это «Альманах»?
Ну, по определению.
По определению, да? А чем отличается «Альманах» от других подобных сборников?
Ну, не знаю, именно, наверное, непериодичностью.
Наверное, непериодичностью, совершенно верно. Спасибо большое. Виктор Машин сразу ответил на оба наших вопроса. Действительно, псевдоним писателя, о котором мы хотим поговорить, а именно о псевдониме, потому что это очень важно сегодня для нас. Это Корней Иванович Чуковский. Его настоящая фамилия Корнейчуков. Соответственно, он разделил эту фамилию.
Но настоящее часть. Имя Николай, да?
Настоящее имя Николай и отчество Васильевич.
Вот. Николай Васильевич Корнейчуков.
Да, вот это все настоящее, но мы все знаем этого человека как Корнея Ивановича Чуковского.
Ну и тогда остался вопрос, как были связаны наши два вопроса про альманах и по Корнея Ивановича Чуковского. Видимо, все-таки тоже связь какая-то есть, и мы о ней сейчас скажем.
Да. Дело в том, что совсем недавно, я бы сказала только что, внучке Корнея Ивановича Чуковского, Елене Цезаровне Чуковской, была вручена премия Александра Солженицына. И формулировка жюри звучала так: «За подвижнический труд по сохранению и изданию богатейшего наследия семьи Чуковских, за отважную помощь отечественной литературе в тяжелые и опасные моменты ее истории». Как вы видите, дорогие друзья, как вы слышите, первая часть формулировки звучит так: «За подвижнический труд по сохранению и изданию богатейшего наследия семьи Чуковских». Речь идет, конечно, во-первых, о самом Корнее Ивановиче, о собрании сочинений, к изданию которого Елена Цезаревна приложила немало усилий, и благодаря усилиям, которые мы имеем сегодня, прекрасное собрание сочинений Корнея Ивановича.
Ну, а также, конечно же, двухтомное собрание дневников Корнея Ивановича Чуковского, которое тоже вышло под редакцией Елены Цезаревны. И еще «Альманах Чукокола», да?
«Альманах Чукокола» – второе издание. Елена Цезаревна редактировала и первое издание, которое вышло еще в советское время, но все-таки часть материала не могла быть опубликована по цензурным соображениям. А еще, конечно, Елена Цезаревна занималась и занимается по-прежнему замечательным творчеством ее матери. Лидии Корнеевны Чуковской. И, дорогие друзья, напоминаю вам, что мы все знаем, и, слава богу, сегодня можем прочитать трехтомник Лидии Корнеевны «Записки об Анне Андреевне Ахматовой». Эта книга, этот трехтомник был удостоен государственной премии Российской Федерации, уже Новой России. Вот химик по образованию Елена Цезаревна, тем не менее,
редактор
занимается редактор по призванию и по необходимости. Она еще и следит за домом-музеем Чуковского в Переделкине. Я все-таки склоняю Переделкина. Сама Лидия Корнеевна Чуковская очень не любила, когда...
склоняли топонимы.
Когда не склоняют топонимы. И она с возмущением, кстати, этот фрагмент как раз есть в записках об Анне Андреевне Ахматовой, писала: «Почему вы не склоняете? Надо в Комарове, в Переделкине. Вот, я живу в Москве, а не в Москва, поэтому надо склонять эти топонимы, как истинно русские».
Ну, у нас, конечно, редакторское дело было призванием всех Чуковских, и Корнея Ивановича, и Лидии Корнеевны, и Елены Цезаревны, и многих других. Но дело в том, что, конечно же, Корней Иванович связан с творчеством Некрасова, потому что он сдавал научное собрание его сочинений. А Лидия Корнеевна, соответственно, издавала записки об Анне Ахматовой. И книжка у нее замечательная, ведь в лаборатории редактора Лидии
Корнеевны. Да, конечно. Без этой...
Шаковская редакция.
В советское время, Витя, всякий редактор, всякий журналист, всякий пишущий человек, вся пишущая братья мечтала об этой книге и гонялась за ней.
У меня она есть.
Да. У меня есть и старые, и новые издания, потому что там есть такие тонкости, которые необходимы не только редактору, а любому пишущему человеку. Любому. Это, конечно, великолепная школа не только редакторского отношения вообще к слову, но и вообще отношения к слову. И надо сказать, что все книги, которые сейчас издает внучка Чуковского, Елена Цезаревна, тоже отличаются, я не побоюсь этого слова, блестящей редактурой. Не только выверено все, но и всегда блестящий аппарат. Библиография полная, все будет отдельно. Вот тут будут упомянуты все имена, о которых, которые вы можете найти в книгах. Но не только упомянуты, будут указаны годы жизни. Будет указано, на каких страницах вы можете найти то, что относится к ним, и то, что приписывается им. И, конечно, когда ты берешь книгу, которая так сделана, ты получаешь настоящее наслаждение, потому что с этой книгой легко работать. В этой книге ты всегда все можешь легко найти, даже не делая закладок. И вот об альманахе Чукокола мы с вами сегодня хотим поговорить, напомнив кое-что из этого альманаха. И вот следующий вопрос у нас. Кстати, Ирина Иванова, она живет, напомню, в Чкаловске, в Таджикистане, тоже угадала правильный ответ на второй вопрос. Альманах.
И следующий вопрос наш. От каких слов образовано название альманаха Чукокола? И кто придумал это слово? Сразу два вопроса в одном. Звоните на наш телефон 950-6200, код Москвы 495, код России 7, номер для смс-сообщений плюс 7-903-797-6029. Кто придумал слово Чукокола? Из каких частей, из каких корней оно образовано? Звоните нам.
Наши телефоны, давайте напомним. Итак.
Ну, уже назвали телефон, и телефон для смс-сообщения плюс 7-903-797-6029. Наш номер прямого эфира 950-6200, код Москвы 495, код России 7.
Ну, а мы, прежде чем задать еще один вопрос, немножечко расскажем об этом альманахе Чукокола. И скажу, что вообще Чукокола началась, первая запись появилась 20 июля 1914 года.
Ну, там не только записи, там и рисунки, что самое важное.
Рисунки, надписи. И объемистый том в 632 страницы с четырьмя филиалами, как писал сам Корней Иванович, относящимися к позднейшему времени. Несколько раз Чукокола чуть было не была потеряна. Например, во время войны, Великой Отечественной войны в 1941 году, когда Чуковский, как и все, должны были эвакуироваться, Чуковский долго думал, как ее спрятать, эту Чукоколу. Это фолиант, буквально фолиант. Закопал ее во дворе, но на следующий день оказалось, что эвакуация не состоялась, она была перенесена, сам отъезд. И он все-таки решил вернуться в Переделкино, выкопать и либо взять с собой, либо припрятать получше. И тут вдруг обнаружилось, что нету.
Когда началась Чукокола, известно?
Ну, а в 1914 году, я вам сказала, 20 июля.
20 июля 2014 года,
да. Да, конечно. Это начало. Ну вот, кто ее начал, я подожду после того, как мы получим ответ на вопрос. Итак, дорогие друзья, напоминаю вам вопрос. От каких слов образовано название альманаха Чукокола? Кто придумал это слово? Может быть, кто-то сможет ответить. А я рассказываю об истории. Итак, Корней Иванович возвращается в Переделкино, видит, нету Чукоколы в том месте, куда он ее закопал, обернув.
Пропал
предварительно в какую-то клеенку. Он идет к сторожу и видит, как у сторожа, у которого был маленький годовалый сынишка, видит эту всю разрозненную Чукоколу. И, как пишет сам Корней Иванович, видимо, сторож видел, как я закапывал, и подумал, что вот такое большое, что-то тяжелое, представляет какую-то ценность. Ну, кого же было, видимо, его огорчение, когда, выкопав, он увидел, что это какие-то непонятные рукописные рисунки, записки, которые явно сторожу ничего не сказала. Так что все-таки альманах был спасен. А в альманахе мы встречаем, ну, я не знаю, вот если хочешь изучить русскую критику, русскую литературу и вообще литературный Петербург, а потом и литературную Москву, литературные связи двух столиц, не только столиц, то надо просто открыть альманах и пройтись по нему. Многие участники альманаха подбирали рифму к слову «Чукокола». Ну вот, например, известный вам Виктор Роман Якобсон. Давайте коротко скажем, кто такой Роман Якобсон.
Роман Якобсон – замечательный лингвист, языковец, структуралист, который является не только языковедом, но и литературоведом известнейшим. Один из членов Пражского кружка, если не изменяет память. И, в общем-то, ну, личность известнейшая.
Да. Ну вот, дорогие друзья, если мы не можем охарактеризовать или не знаем, о ком идет речь, то достаточно открыть Чукоколу, открыть раздел «Указатель имен», и тут мы находим почти то же самое, что нам сказал Виктор Викторович. Якобсон Роман Осипович. Годы жизни 1896-1982. Умер за границей. Пометка. Языковед, литературовед. Ну, вот он действительно. Ну, скажем так же, что о нем Маяковский, я бы сказала, несколько...
Он еще и поэт ведь.
Да, небрежно писал Ромка Якобсон. Так он, они были знакомы с Маяковским, конечно. Так вот, в 1920 году известный лингвист Роман Якобсон построил почти все свое стихотворение на созвучие к слову Чукокола. Давайте его прочитаем, это стихотворение. «Не с Корнеем Чуковским ВКонтакте ли я решил испытать нынче дактили? Если бы мы здесь бутылку раскокали, я писал и писал бы в
мчу кокколе. Воспарил бы я деза с ней сокола, написал бы строк 200 или около, запестрела б стихами чу кокколе, но могу без целебного соколи приложиться достойно к чу кокколе.
Слова ВКонтакте сегодня по-другому воспринимаются немножко, учитывая название социальной сети популярной.
Да, а я даже
ВКонтакте
не обратила на это.
С Корнеем Чуковским.
Да, не с Корнеем Чуковским ВКонтакте ли, да. Ну, это замечательно. Дорогие друзья, мы читаем отрывки из замечательного рукописного альманаха Чукокола и задаем вам вопрос. Кто, как понять, почему этот альманах называется Чукокола? Может быть, кто-то из вас может вспомнить, кто же придумал такое замечательное название. Как мы уже сказали, многие участники альманаха подбирали рифмы. И вот мы прочитали Романа Якобсона. А вот наш следующий вопрос.
Наш следующий вопрос. Андрей Вознесенский в августе 1966 года оставил свое посвящение в альманахе. И он тоже Чукокола зарифмовался одним известным безалкогольным напитком. А каким напитком? Назовите, пожалуйста.
Безалкогольным напитком. Да? Ну, вот здесь вам, конечно, само слово Чукокола должно подсказать. Итак, с каким безалкогольным напитком зарифмовал Чукоколу Андрей Вознесенский? Ну, в Чукоколе много замечательного, и, к сожалению, книга очень дорого стоит. Ведь вот я честно скажу, что для того, чтобы ее купить, я к ней подступалась несколько раз. У нас есть звонок.
Звонок есть. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Борейко.
Так точно.
Первомаем вас.
Да, я тоже хотел сказать. Мир, труд, май.
Да, мир, труд, май.
Правда, некоторые мир, май, майонез празднуют.
Ну да.
Значит, по поводу Чукоколы, вот тут же не так давно был юбилей Чуковского.
Да.
Вот. Угу. Я тут как-то слушал передачу, записывал, покуда записи нашел. Это синтез двух слов. Угу. Значит, Кокола и Чуковский.
Совершенно верно. А может быть тогда, Игорь, вспомните, кто придумал Чукоколу? Кто придумал?
Там художник сейчас, Репин, по-моему.
Совершенно верно, Илья Ефимович Репин. Ну что же?
Он же финское место какое-то там, финское местечко было, Корней Чуковский.
Совершенно верно.
Вот
спасибо. Да, спасибо большое. Игорь Борейко наш постоянный слушатель и очень сильный игрок. Он живет в Белоруссии, в городе Столбцы. Правильно ответил на вопрос. Действительно, рукописный альманах Корнея Чуковского, Чукокола. И вот как сам Корней Чуковский пишет о том, кто придумал это слово. Слово это, Чукокола, пишет Корней Иванович, составлено из начального слога моей фамилии Чук и последних слогов финского слова Кокола. Так назывался поселок, в котором я тогда жил. Слово Чукокола придумано Репиным. Художник деятельно участвовал в моем альманахе и под первым же своим рисунком от 20 июля 1914 года сделал надпись «Илья Репин. Чукокола». Вот, ну, что такое кокол? Есть звонок еще один.
Угу. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это Александр Пешенко, Вознесенск.
Так.
С первомаем вас.
И вас тоже с праздником весны.
Да. Ну вот, Игорь Борейко меня опередил, но тогда
ничего.
На второй вопрос.
Да.
Андрей Вознесенский рифмовал Чукоколу с Кока-Колой.
Совершенно верно. Какая погода у вас?
Замечательная. Только что первый дождь прошел, гроза. А солнышко, тепло, хорошо.
Люблю спасибо. Грозу в начале
совершенно
мая.
Верно, в начале
да?
мая.
Но это действительно прям начало мая. Ну как,
да,
замечательно.
Да,
в Москве
самый
сегодня...
первый день, замечательный
да.
день.
Спасибо большое. В Москве сегодня пасмурно. Вчера был, я бы сказал, позавчера
грозы
был.
Грозы пока что нет и не будет.
Грозы нет и не будет, да. У нас вот сколько ответов на вопрос о рифме Вознесенского. С чем, с каким безалкогольным напитком зарифмовал Андрей Вознесенский Чукоколу? Кока-кола, Жанна Шусти, если я правильно понимаю, хотя фамилия она не указала. Ирина из Чкаловска, Кока-кола. Ну, тут все, конечно, догадались по-своему.
Ну, расколкала, конечно.
Да, придумал Кока-кола. Репин, Светлана Маркарова, если я правильно понимаю, Москва сыграла. Кокола – поселок недалеко от Санкт-Петербурга, Карельский перешеек, где был дом Чуковского. И слово «кокола» и фамилия Чуковский образованы название альманаха. Каролина из Днепропетровска. Каролин, такой полный ответ. Сейчас база данных адресов у нас закрыта. Если вдруг У нас нет вашего адреса. Пожалуйста, оставьте его редактору. А еще лучше пришлите по СМС. Правильный ответ. Ну, давайте ведь вспомним. Вы были когда-нибудь в Коколе?
В Коколе вот не было, к сожалению. Вам довелось побывать?
Ой, это одно из моих любимых мест в России, должна заметить. Это теперь Россия.
Это Ленинградская область.
Это Ленинградская область. Называется это место Репино теперь. Угу. И именно по тому, что в этом месте, там, где была Кокол, находится дом-музей Репино. Угу. Вот, и могила Репино именно там. Поднимаешься на горочку в его имении. А совсем по соседству снимал дачу и долго жил Чуковский. Это место было Кокол. Следующий, после Репино, я не помню сразу или через одну станцию Комарова. Замечательная Комарова.
Комарова связана с Ахматовой.
Где Анна Андреевна похоронена. Замечательное кладбище. Угу. Очень ухоженное всегда. Это очень красивые места. Это Финский залив. И, честно говоря, лет 10 назад я очень любила туда ездить. Если была возможность даже отдыхать прямо напротив в замечательном доме отдыха Репино, который так и называется, потому что каждый день ты можешь гулять по Финскому заливу и гулять по всем местам, связанным не только с нашей литературой, но и вообще с историей. А вот теперь Кокола, как я уже сказала, называется Репино. Вот там по соседству жили Илья Ефимович Репин и, соответственно, Чуковский. Они дружили домами, если так можно выразиться. Ну, конечно, Репин разрешал с собой дружить, но он был очень гостеприимным.
Петербургская Переделкина, фактически.
Да, совершенно верно. Но ведь Переделкина же это уже советское время.
Конечно.
А Кокола это дореволюционное время. Ведь Кокола, как я уже сказала, началась, вот и Чукокола началась в 1914 году. Почему Репин снял там дачу? Потому что это были дешевые места, финская территория. Мы знаем, что Финляндия тогда входила в состав Российской империи. Это были недорогие места. И если вы помните, дневник Чуковского очень много посвящено именно этому месту. Рекомендую вам когда-нибудь туда съездить со своими сыновьями. Там отличный воздух и сосны.
С удовольствием.
Ну что же, дорогие друзья, заговорились мы о Чукоколе.
Вознесенскому мы вернемся, наверное, к Кока-Коле.
К Кока-Коле вернемся и прочитаем давайте этот.
Либо вы великий, либо ничегоголи. Все Олимпы липовые, окромя Чукоколы. Не хочу Кока-Кола, хочу Чукоколу, пишет нам Андрей Вознесенский в августе 66-го года.
Царство ему небесное, замечательный поэт. Они были дружны с Чуковским. И он дружен был, Андрей Вознесенский, со всей семьей Чуковских. Ну, не
Илья
надо
Петрович
забывать.
Крышин все дружил, кажется.
Не только Илья Петрович, Татьяна Винокур и вообще и Эрик Ханпира. Многие молодые лингвисты ездили в Переделкино и рассказывали, как идет работа над культурой речи, когда Чуковский писал свою книгу «Живой как жизнь». Дорогие друзья, после кратких новостей с вами снова Грамотей, тотальный диктант, домашнее задание и, конечно, как всегда, викторина. Не покидайте нас, мы с вами даже в праздники.
Программа «Грамотей». Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru. «Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником 1 мая. Президент оставил в своем твиттере следующий текст. С праздником, хороших всем выходных. Там же содержится пометка, что эта запись сделана с помощью iPhone. А тем временем 1 мая в Москве проходит спокойно. В ГУВД сообщили, что никаких значимых нарушений правопорядка зафиксировано не было. Сегодня в столице состоялось множество акций. Лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал национализировать социально неответственный бизнес. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал горожанам совместно и последовательно решать все проблемы столицы. Он также добавил, что решать их власти будут вместе с профсоюзами. Коммунисты завершили первомайское шествие на театральной площади, а затем провели митинг. Войска Муаммара Каддафи ведут бои с повстанцами недалеко от границы с Тунисом. По свидетельству очевидцев, артиллерийские снаряды ливийцев попадают на окраины тунисского города. Тунисские пограничники эвакуируют население из опасной зоны. Это уже не первое нарушение границы со стороны Ливии. Власти Туниса на этой неделе уже выражали протест в связи со вторжением ливийцев на свою территорию в ходе боевых действий между правительственной армией и мятежниками. А между тем, авиация НАТО продолжает наносить удары по армии Каддафи. На подъездах к населенному пункту Джалу на северо-западе страны ВВС Альянса уничтожили колонну из 45 боевых машин. Сегодня третий и заключительный день торжеств, который проходит в Риме по случаю беатификации и провозглашения блаженным Папы Римского Иоанна Павла II. Решение о беатификации Иоанна Павла II было принято в январе после утверждения нынешним понтификом Бенедиктом XVI декрета, который признает за покойным папой совершение чуда – исцеление 49-летней французской монахини Марии Симон-Пьер от болезни Паркинсона. Специалисты НАСА приняли решение снова отложить старт шаттла «Эндевор». Таким образом, корабль не будет запущен 2 мая. Как сообщили в американском космическом ведомстве, специалистам потребуется больше времени на устранение обнаруженной на корабле 29 апреля неисправности. Тогда запуск был отложен из-за поломки обогревателей одной из вспомогательных силовых установок, которые питают гидравлическую систему корабля. Карина Минина, «Голос России».
Голос России. rubr.ru. Учите русский язык с нами. Программа «Грамотей».
После кратких новостей с вами снова программа «Грамотей». В студии Юлия Сафонова, Виктор Свинцов. Читаем Чукоколу и напоминаем домашнее задание, которое называется «Звезда по имени Солнце».
Давайте.
Мы просим вас, дорогие слушатели, дать название новой звездной системе, которую пока что не открыли, но известно, что она в точности повторяет солнечную. Значит, в ней, как и в нашей системе, одна звезда – это Солнце, 8 планет. Земля, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Но... А это планеты нашей системы, Солнечной системы. А мы просим вас дать имена новым звездам, новым планетам. Почему? Потому что нам интересна логика вашего лингвистического рассуждения, ваши мысли о том, как следует называть новые звезды.
Вот видите, Чайковский поступил очень просто, придумав себе псевдоним. Взял свою настоящую фамилию и прям из одного...
Из одной фамилии не сделаешь 8 названий планет и название одной звезды. Это трудно.
Напомним также, что домашнее задание уже выполнили Лариса Викторовна Шерстобитова. Мы обещали вернуться к этому домашнему заданию. Вернемся. Это Украина. Юрий Гаврилов, он живет в Таджикистане. Жанна Шусть, она живет на Украине. Николай Федотович Арбузов, он живет на Украине. И Игорь Зазуля, он также живет на Украине. И мы сегодня получили еще письма. Нам написали новый слушатель Владимир Николаевич Муштаков. Он живет в Крыму. Задает вопросы. Вопросы в следующий раз. А вот как он выполнил домашнее задание. Светила астра. Астрон – звезда. На астре название цветка. А моя планетная система цветочная, пишет нам Владимир Николаевич. Пион – лотос, ромашка, роза, орхидея, гладиолус, георгин, кувшинка.
Можно играть в игру «Садовник». Помните такую?
Да,
я,
конечно,
садовником родился, не нашел, рассердился.
Владимир Иванович не объясняет, почему он выбрал цветочную, но, значит, любит цветы, вполне можно предположить.
На звонок ответим? Да. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Лариса, я из Украины.
Да, Ларис, слушаем вас.
Юлия Александровна,
да.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу скоро вот 9 мая, День Победы.
Да.
Вы не будете, как было вот прошлые годы слушателям, посылать георгиевские ленточки?
Угу, спасибо, Ларис, за вопрос. Сразу отвечаю. Акция «Георгиевская ленточка», как вы видите, продолжается, и «Голос России», как и все прежние годы, во всяком случае последние 3, выступает как партнер этой акции. В этом году, к сожалению, мы получили не так много георгиевских ленточек, и я на свое усмотрение, посоветовавшись с Виктором Викторовичем, сделала вот как. Все новые слушатели, те, которые прежние годы не получали георгиевские ленточки, вот им были отправлены, к сожалению, как правило, только по одной. Так что, дорогие друзья, они были отправлены уже неделю назад, и кто-то из вас получит. Некоторые старые слушатели, я не исключаю, тоже получат. Но все, кто живет в ближнем зарубежье, вы можете в российских консульствах, если такие есть, или в российских, в так называемых домах науки и культуры, это Россотрудничество, получить эти георгиевские ленточки. Их раздают. Практически, как нам пояснили учредители этой акции, тот, кто ее возглавляет, во всех республиках, бывших советских республиках, во всех теперь уже суверенных государствах, эта акция проводится, и вы можете получить эту ленточку. Вообще о ленточке мы в следующий раз обязательно тоже скажем. А теперь возвращаемся к домашнему заданию. Итак, домашнее задание «Звезда по имени Астрон». Цветочную планету придумал наш слушатель Владимир Николаевич Муштаков. Он живет в Крыму. Владимир Николаевич, как я уже сказала, задает очень интересные вопросы. Ответы на них в следующий раз. Наш постоянный слушатель Юлия Рюпина задает тоже вопросы.
С Украины Юлия, да? Если
да,
не ошибаюсь.
Да. Вот она поздравила с Пасхой. Видите, вот посмотрите. По-украински написано.
Прекрасная открытка, спасибо большое.
А можно прочитать как по-украински?
Вот не знаю, боюсь, что
а
меня
вот
не получится.
Здесь, смотрите.
Светлой Пасхи.
За
святом Светлой Пасхи. С праздником Святой Пасхи.
Ага. Очень красивая открытка. Спасибо большое. Всех благ, здоровья, большого счастья, много солнца, добра и света. А вот что написала Юлия нам. Новую планету я бы назвала Вечность, а другие 8 так. Разум, правда, честь, величие, милосердие, нежность, верность, дружелюбие. А почему? Да потому что хотелось бы в иных мирах, в кавычках взято, увековечить то, что имеет большую ценность на Земле. Вот так вот. Ну что же, это еще один подход. Помните, какие у нас подходы, да? Вот то, чего нам не хватает, да. Теперь то, что хотелось бы увековечить.
Ну, это одно и то же, наверное. То, чего нам не хватает, и то, что хотелось бы увековечить.
Хотя, я бы сказала, да, нет, если нет. Увековечить, то все-таки, значит, то, этого достаточно. Есть. Наш замечательный слушатель Юрий Трунин, он живет в Молдове, город Теленешты, тоже выполнил домашнее задание. Мы сегодня только получили письмо. И вот что он пишет. Итак, нужно придумать название новой звездной системы, подобно солнечной. Поскольку все названия для солнечной системы взяты из древнегреческой и древнеримской мифологии, я решил взять для новой звездной системы название известных и популярных людей и других знаменитостей Молдовы. Геополитический подход.
Ага,
геополитический
интересно.
Подход. Почему? Потому что я живу в Молдове около 67 лет. Сюда меня и нашу семью привез отец в ноябре 44 года, куда он был послан на работу после освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Итак, новую звездную систему я решил назвать Бессарабской. Да, то есть центр ее будет Бессарабия. А название планет следующие. Дойна, Нистру, Дооаге, Лотяну, Биешу, Долна, Алеко, Жок. Поясняю. Бессарабия – это бывшее название основной части Молдавии, без Приднестровья. Дойна – это самая популярная песня Молдовы. Нистру – это главная река Молдовы. Дооаге – это самый известный... Дооаге – это у нас по-русски Дога, Евгений Дога. Это самый известный композитор. Латяну – это самый известный кинорежиссер, похоронен в Москве, сейчас скажу о нем, да. Биешу – это самая известная певица, непревзойденная Чоу Чоу Сан, это правда, поддерживаю, я тоже люблю Биешу. Ляна – самая распространенная женское имя в Молдове. Жок – это всемирно известный танцевальный коллектив. Долна – это местечко, где творил свои произведения в изгнании Пушкин, в том числе и поэму «Цыгане». Вот такой мой ответ на ваше домашнее задание. Замечательно. Геополитический подход. Юрий, вопросы в следующий раз. Скажу только, что Латяну, которого вы вспомнили и назвали его именем одной из планет, все зрители хорошо помнят, ну, скажем, по замечательному фильму «Мой ласковый и нежный зверь». По произведению Чехова. Вы помните его? Знаменитый вальс Латяну. И ну, должна вам сказать, помню, Юрию это говоря. Будет, наверное, приятно. Я его знала лично, и незадолго до смерти он ко мне обращался с просьбой проконсультировать его по русскому языку. У него был спор речь шла о защите чести и достоинства Латяна. Он к этому относился очень чувствительно. И я писала экспертное заключение. И он потом, и это очень поразило. Знаете, очень часто люди обращаются, им нужна помощь, а потом забывают о тебе. В общем-то, это нормально. Человеку ты нужен, и слава богу, что ты можешь помочь. Но прошло какое-то время уже, и процесс этот закончился, и вдруг Латяну приходит в Институт русского языка, где я тогда работала, и приносит мне пригласительные билеты на спектакль в МХАТ. Ну, не Табаковский МХАТ, а Доронинский МХАТ, где...
Горьковский
МХАТ, да, где была поставлена замечательная пьеса, опять-таки, Чехова, «Водевиль медведь». Главную роль в этом выдевиле играла, ныне, к сожалению, уже очень рано ушедшая из жизни, дочь Бондарчука. Вот так что очень замечательно, что вы вспомнили действительно все эти имена, и Евгений Дога, чью музыку хорошо знают и российские зрители, и, конечно, замечательный Латяну, чьи фильмы любят россияне и все жители бывшего Советского Союза. Замечательно, дорогие друзья, в ваших письмах есть также вопросы, на них мы ответим в следующий раз. Мы также получили письмо от Светланы Цыбиковой, она живет в Воронежской области, и от Евгения Дмитриевича Тихомирова, нашего постоянного слушателя, на них мы ответим в следующий раз. Виктор, а теперь, наверное, давайте вернемся к тотальному диктанту. Что-то мне не нравится это... название, знаете, вот
название,
тотальный,
конечно, может,
тотальные аресты, тотальные там, вот слово тотальный...
Ну, название провоцирующее, конечно.
Провоцирующее,
оно, в общем-то,
да.
Исключительно рекламные цели преследует, потому что задача диктанта привлечь как можно больше внимания общественности и граждан наших. Хотя акция проводится, это же акция, а слово акция с тотальным тоже как-то сочетается.
Ведь, а можно, чтобы нас не... Да. Чтобы тотальные обвинения на нас не сыпались? Мы получили из Хауга, Берлина. Когда вы расхваливаете Вознесенского и Чуковского, сообщайте, что это ваше личное мнение. Сообщаем, это наше личное мнение. Мы от своих имен ведем эфир. И когда мы, во-первых, мы сейчас Вознесенского не расхваливали, хотя некоторые стихотворения его, мне кажется, очень тонкими, я могла бы их похвалить. А Корнея Ивановича Чуковского мы тоже пока не расхваливали. Расхваливали его дочь Лидию Корнеевну и его внучку
Елену
Цезаревну, которую удостоена премии Солженицына. Дорогие друзья, каждый из нас любит и не любит какого-то поэта, писателя, и это замечательно, потому что для того, чтобы любить или не любить, нравится или не нравится, надо, по крайней мере, знать творчество этих людей.
Вот, например, конечно... Корней Иванович Чайковский пристально так выяснял, любят ли его гости Некрасова. Интересуются ли они им.
Да, но об этом когда-нибудь, когда Некрасов, он тоже у всех узнавал, как его замечательные гости, а среди них был и Блок, и Чуковский, и многие другие известные поэты и писатели, как они относились к фразе Ивана Сергеевича Тургенева, написанной им в письме к Полонскому о Некрасове, поэзия тут не ночевала. Разные давали поэты разные ответы и писатели. Ну, давайте к тотальному диктанту.
Да, оставаясь при своем мнении, вернемся к тотальному диктанту. Итак, это акция или это мероприятие, которое было устроено на Новосибирский государственный университет вместе с коллегами-преподавателями из Новосибирска. Интересно, что этот диктант, во-первых, писали все студенты Новосибирска, и в этом году писали в том числе многие россияне из других городов и других субъектов федерации.
Угу.
Но самое интересное, пожалуй, вот что. То, что текст для такого диктанта с множеством орфограмм, с множеством сложностей разных языковых,
информационных
знаков, заковырочек, да. Текст писали очень известные авторы. В прошлом году писал Борис Натанович Стругацкий текст.
Ой.
И причем текст был ответом на вопрос, в чем причина упадка русского языка, если он вообще.
Прочитаем, я надеюсь,
прочитаем
этот диктант чуть позже.
Году писал Дмитрий Львович Быков, известнейший наш писатель и журналист, публицист.
И, кстати, автор многих книг из серии «Жизнь замечательных людей», издательство «Молодая квартира».
Да, я не знаю, чем это связать, видимо, с тем, что сегодняшние школьники и студенты пишут ЕГЭ и ГИА, госэкзамен, а в ЕГЭ есть такая часть, как эссе. Видимо, поэтому все-таки Дмитрий Быков и написал такое коротенькое эссе, которое может быть образцом для, ну, скажем так, подражание для 11-классников и студентов.
Ну, а Дмитрий тоже отвечал на какой-то вопрос? Или он дал заголовок своему тексту?
Тема его эссе была «Орфографика и закон природы». Это не вопрос, это, ну, некий тезис.
Утверждение.
Пожалуй, да.
Ага. Так.
Так что можем почитать оба текста.
А, вы знаете, наверное, надо прочитать. Давайте начнем с быковского текста. Орфография как закон природы. Итак, почему Дмитрий Быков, напоминаю, один из авторов книг из серии «Жизнь замечательных людей», издательство «Молодая гвардия». Именно эти книги вы получаете как призы, участвуя в нашей викторине и выполняя наши домашние задания. Итак, что он думает об орфографии? У него же есть роман «Орфография», не надо забывать.
Роман «Орфография», да, да. Конечно,
ну,
же.
Что же.
Вопрос о том, зачем нужна грамотность, обсуждается широко и пристрастно. Казалось бы, сегодня, когда даже компьютерная программа способна выправить не только орфографию, но и смысл, от среднестатистического россиянина не требуется знаний бесчисленных, порой бессмысленных тонкостей родного правописания. Ну, можно согласиться, наверное.
Я уж не говорю про запятые, которым не повезло дважды. Сначала в либеральные 90-е их ставили где попало или игнорировали вовсе, утверждая, что это авторский знак. Школьники до сих пор широко пользуются неписанным правилом. Не знаешь, что ставить, ставь тире. Не зря его так и называют «знак отчаяния». Потом в стабильные нулевые люди начали испуганно перестраховываться и ставить запятые там, где они вообще не нужны. Правда, вся эта путаница со знаками никак не влияет на смысл сообщения. «Зачем же тогда, — задает вопрос Дмитрий Быков, — писать грамотно?»
Ну, вопрос пока что оставим без ответа. Прочитаем вот только такой пример, который Дмитрий Быков приводит в оправдание грамотности. Известно, что в конце войны немцы, использовавшие русскую рабочую силу угрозами, вымогали у славянских рабов специальную расписку. А такой-то обращался со мной замечательно, заслуживает снисхождения, это текст расписки. А солдаты-освободители, заняв один из пригородов Берлина, прочли гордо предъявленное хозяином письмо с десятком грубейших ошибок, подписанное студенткой Московского университета. И, конечно же, степень искренности автора стала им очевидна сразу. И обыватель-рабовладелец поплатился за свою подлую предусмотрительность, пишет Дмитрий Быков.
«У нас сегодня почти нет шансов, — продолжает он, — быстро понять, кто перед нами. Способы маскировки хитры и многочисленные. Можно сымитировать ум, коммуникабельность, даже, пожалуй, интеллигентность. Невозможно сыграть только грамотность. Утонченную форму вежливости, последний опознавательный знак смиренных и памятливых людей, чтущих законы языка, как высшую форму законов природы».
Ну, это правда, потому что грамотность трудно сыграть даже... пользуясь компьютерными программами проверки орфографии. К сожалению, они пока что не помогают притвориться грамотно.
Пожалуй, я лишь не соглашусь. Вот, когда ты пишешь письмо, да, конечно, если оно неофициальное, возможны пропуски, там, ты нажал на клавишу, она не отразилась, возможно все-таки. Но
опечатки.
Когда это официальное, да, ну и опечатки ошибки все-таки, да, когда это официальное, перестановки букв, официальное письмо, надо быть внимательным. А я бы хотела, чтобы мы прочитали замечательный текст Бориса Натановича Стругацкого. И вот почему, как вы сказали, Виктор, в своем тексте Борис Натанович отвечает на вопрос, в чем причина упадка русского языка и есть ли он вообще. Это перекликается со многими письмами, которые мы получаем. Вы помните, наверное, мы читали письмо нашего замечательного слушателя Валерия Гречкина, который прислал целый список слов.
Заимствованных слов, которые
заимствованных
в русском языке
слов,
недавно,
да. И он считает, что вот этот виток варваризации и иностранщины губит русский язык. И считает, что таким образом русский язык все-таки находится в состоянии упадка. А вот что пишет об этом Борис Натанович Стругацкий? Именно этот текст был в прошлом году текстом «Тотального диктанта».
И сразу он отвечает на вопрос. Никакого упадка нет, да и быть не может, пишет Борис Стругацкий. Просто цензуру смягчили, а отчасти, слава богу, и вовсе упразднили. И то, что раньше мы слышали в пивных подворотнях, сегодня услаждает наш слух, доносясь с эстрады и с телеэкранов. Мы склонны считать это наступлением бескультурья и упадком языка с большой буквы. Но ведь бескультурье, как и всякая разруха, не в книгах и не на театральных подмостках, а в наших душах и головах.
В наших душах, да?
В душах и головах, конечно. А с последними, на мой взгляд, ничего существенного за последние годы не произошло.
То есть с нашими душами
и головами,
и, да.
Разве что начальство наше, опять же, слава богу, отвлеклось от идеологии и увлеклось более распиливанием бюджета. Вот языки и подраспустились, а язык обогатился замечательными новшествами в широчайшем диапазоне как раз теми самыми, о которых наш слушатель Гречкин нам говорит. От хеджирования портфеля ГКО с помощью фьючерсов, это цитата тоже, и до появления интернет-жаргона.
Ну, давайте скажем, что в этом абзаце есть отсылка к булгаковскому тексту, да? «Собачье сердце», да, «Разруха не в клозетах, а в головах», как мы с вами помните, да? И, конечно, Борис Натанович отсылает нас к этому. И вот что он пишет дальше. Разговоры...
Ответим, если у нас есть возможность.
У нас есть звонок?
Да, Лёш, здравствуйте, слушаем.
Алло.
Слушаю вас, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие мои.
Здравствуйте.
Это Юг Украины, старик на 9-м десятке, Святослав Сергеевич.
Так.
Он задает неприятные вопросы, потерпите.
Почему?
Это около года.
Да.
Я вас попросил, уважаемая Сафонова Юлия Алексеевна, да?
Да, Александровна, не важно.
Александровна,
да,
простите.
Да.
Что вы дали вашу оценку труду Сталина. Сталина, не падайте в обморок.
Нет,
он
я в обморок не падаю.
Преступника.
Да.
Труду марксизма, вопрос языкознания. Там он прошелся как раз по этой нашей хвори нынешней. Заражение языка неологизмом их называют. Это уж... Вот слава Богу, что вы сказали не тотальный. А у вас же есть передача, когда говорит «Токов». А спрашиваю, я уже чувствую по вашему уши, вам не нравится. Ну, потерпите, я сейчас кончу, полминут.
Вячеслав Сергеевич, мы вас любим и с радостью вам ответим и слушаем. Нам все нравится в наших слушателях. Говорите
не
дальше.
Не надо прятать от такого вопроса.
Так.
Язык, как там тебе сказал... Великий, могучий, а больше не хотите сказать, а что пошло это? Великий, могучий, по-моему, там свободный и правдивый русский язык.
Так.
Давайте запомните, что вы должны защищать. Не обижайтесь, если я что-то не так. Я уже скоро 90, и, знаете, нечего занимать всю эту сторону.
Хорошо.
Я хочу... Стараюсь, по крайней мере, но я смертный, грешный. Я хочу занять объективную сторону. Помогите мне и всем, кто уважает нашу жизнь. Спасибо, простите.
Спасибо большое, Вячеслав Сергеевич. Ну, сразу коротко отвечу. Вы понимаете, вот статья Сталина «Марксизм и болезнь языкознания».
Вопрос языкознания называется.
Да, она же писалась, понятное дело, не Сталиным, это общеизвестно. Если вы хотите, мы вам расскажем, кто ее писал, кто ее готовил. Ничего оригинального Сталин там не сказал. То есть то, что он говорит, и сейчас все говорят о том, что то, что говорили до него. Почему она с точки зрения языкознания ничего нового эта статья не дает? Потому что о витке варваризации и, как бы вы эту варваризацию не понимали, да, то ли это язык улицы, который хлынул, то ли это язык иностранный, который хлынул в русский язык, говорили уже в 20-е годы. Многие-многие ученые, и Борис Ларин, и Селищев,
Поливанов,
и Поливанов, тоже. Кто только не говорил, точнее так, всякий это замечал, когда произошло после революции, что творилось с языком. Мы сейчас, как нам это не прискорбно, вынуждены признать, что у нас очередной виток варваризации. Эта варваризация проявляется в том числе и в том, что у нас нет культуры речи. Причем культура речи – это не ударение для меня. Культура речи – это, во-первых, гармоничные отношения между говорящим и слушающим. Когда я должна учитывать, с кем я разговариваю, возраст говорящего, положение говорящего. Когда я должна помогать ему меня слушать и его также слушать. У нас в этом отношении сейчас культуры речи нет.
И плюс, конечно же, еще отношение между говорящим и его текстом, когда текст тоже составлен некомпозиционно, неаккуратно. Это тоже культура речи.
Ведь текст, он всегда обращен к адресату. Вот культура речи – это гармонизация говорящего и слушающего. Неважно, говорящий говорит или пишет, а слушающий читает или видит, или
конечно,
слышит.
Да.
Конечно, этой гармонизации нет. И, конечно, вот сейчас мы новость с вами слушали, хорошая новость, что в Твиттере наш президент там всех нас поздравил с праздником. А 75% слушателей «Голоса России» не знают, что такое Твиттер. И не должны знать. Помните, Гречкин правильно нам на это указал. Что мы должны в этом случае делать? Ну, сказать, что в своем...
Что такое Твиттер?
Да, в своем интернет-дневнике, в Твиттере, Дмитрий Медведев сообщил нам то-то. Потому что тот, кто не знает и не узнает никогда, и, кстати, ничего страшного, если они не узнают, что такое Твиттер, от этого они не станут хуже. Впрочем, когда узнают, что такое Твиттер, лучше тоже не станут, да? Ничего не спасет. Заботимся мы о том, кто нас слушает. Не всегда. А что касается Вячеслава Сергеевича, вы говорите правдивый. Так правдивость ведь не связана с наличием иностранных слов. Правдивость... По крайней мере, как я понимаю, это связано с тем, что между словом и делом не должно быть разницы. И вы не должны маскировать словом неблаговидные дела. И вообще не заниматься маскировкой или какими-то. Вот о чем идет речь. Ну что ж, давайте все-таки дочитаем Бориса Натановича Стругацкого. У него есть ответы и на вопросы, которые Вячеслав Сергеевич задавал.
Читаем. Разговоры о выпадке вообще языка, в частности, это, по сути, результат отсутствия ясных указаний сверху. Появится соответствующее указание, и упадок прекратится как бы сам собой. Так что как раз-таки нужна, видимо, статья о вопросах казнания марксизме.
Угу.
А тут же сменившись каким-нибудь новым расцветом, всеобщим суверенным благорастворением воздухов.
Угу. Литература, продолжает Стругацкий, благополучно процветает, оставшись, наконец, почти без цензуры и все нелиберальных законов, касающихся книгоиздания. Читатель избалован до предела. Ежегодно появляется несколько десятков книг такого уровня значимости, что появись любая из них на прилавках лет 25 назад, она тут же стала бы сенсацией года, а сегодня вызывает лишь снисходительность.